Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Еще о молитве». Сегодня третья часть. В двух предыдущих частях мы рассмотрели первую половину данной темы. Поэтому будем просить нашего милостивого Господа Иисуса, чтобы Он сегодня и далее показал нам все то, что находится во взаимосвязи с молитвой. Из нашего намеченного плана о молитве мы выше в первых двух частях рассмотрели а. что мы должны просить лично для нас, согласно Евангелия от Матфея, глава 6, стих 6. Б. Чтобы мы за других просили, то есть совершали прошения, согласно Евангелия от Матфея, глава 18, стих 19. На этом мы там остановились. Что касается прошения, то мы рассмотрели одновременно и в Деяниях апостолов в главе 12 стих 5, где речь идет о апостоле Петре, который находился в заключении. Но через усиленную и длительную молитву всего собрания Господь Иисус освободил Петра из темницы. Сегодня мы переходим с вами к следующему пункту, который мы себе выше наметили, а именно к прошению за исполнение дела спасения. С одной стороны, за спасение людей, что можем выразить другими словами, пока войдет полное число язычников. Согласно посланию Римлянам, глава 11, стих 25. В этом полном числе мы нуждаемся, чтобы Церковь Иисуса, Его духовное тело, было завершено, и Господь Иисус мог прийти за нами и восхитить Свою Церковь на небеса. Это восхитительное дело, которое мы можем и должны знать, что всех спасенных во время благодати Господь Иисус предопределил и приобщает к Своей Церкви, к Своему духовному телу. С точки зрения положения, все дети Божьи, Церковь Иисуса, о которой апостол Павел так много сообщил в своих посланиях, займут однажды в вечности высшее положение. Обратимся по этому поводу к месту Писания, где речь идет о спасении людей. Первое послание Тимофею, глава 2, стихи 1 и 2. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Здесь мы имеем такое сообщение, чтобы мы совершали прошения за всех человеков, за всех людей, которые являются погибшими грешниками. Здесь речь идет о спасении людей, которые еще не принадлежат Христу. Подобным образом мы находим также сообщение о Евангелии, которое имеется в наличии для всех людей. К примеру, об этом мы читаем в послании Титу, глава 2, стих 11. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». А также первое послание Тимофею, глава 2, стих 4. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Поэтому высказывания эксцентричных верующих, утверждающих, что евреям не следует рассказывать Евангелие, являются антисемитскими высказываниями. Такие высказывания являются антисемитскими, даже если эти верующие выдают себя вдвойне семитами. При таких утверждениях мы утверждали бы, что евреи не являются людьми, но нас, как детей Божьих, которых, согласно нашего положения, Господь Иисус, наш первосвященник, сделал царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел, Он призвал для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет». Он призвал нас, чтобы все это мы возвещали всем людям мира сего, и чтобы мы совершали за них перед Господом Иисусом молитвы, прошения, моления, чтобы они могли быть спасены. В этой активной деятельности Господь Иисус желает видеть каждого спасенного человека. Ибо дело спасения людей не является только делом миссионеров на миссионском поле или делом проповедников в собраниях, но это дело является общественным заданием всех членов собраний. При этом члены собрания совершают прошения за родственников, знакомых, друзей, за незнакомых, которых Бог затем в определенное время призывает к вере. Эти, пришедшие к вере и совершившие перед Иисусом покаяние, являются спасенными. Они принадлежат теперь Господу Иисусу. Принадлежат к вызванной в жизнь Церкви Иисуса. Бог вызвал их через Святого Духа из мира сего, отделил их от мира сего и предопределил их для небесной славы. О таких людях Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Таким образом, мы должны совершать наше священническое служение в наших молитвах и для неверующих. В этом заключается содержание выражения. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, о которых мы читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 1. Следующим аспектом или нашей обязанностью мы видим в сохранении Церкви Иисуса до Его пришествия за нами. Это является великим делом, что мы должны за это молиться. Во-первых, за то, что вызванных из мира сего спасенных Бог хранил и способствовал их духовному росту. Все эти спасенные являются по себе учреждением. При этом во всех деноминациях имеются верующие, но не все, которые принадлежат Господу Иисусу. Мы не можем сказать или даже утверждать, что эта или другая деноминация является верным объединением верующих, а вот эта деноминация – это ложное направление. О том, какая деноминация находится на верном пути, мы можем лишь в том случае судить, если Слово Божье там верно проповедуют, и где это слово посетители принимают в свои сердца и находят спасение. В таких деноминациях дело Иисуса Христа на Голгофе очевидно. Там люди принимают Иисуса Христа в свои сердца и с момента покаяния и рождения свыше принадлежат Господу Иисусу. Там существует согласие между живым Богом и поместным собранием. До момента пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью Он дал нам задание, чтобы мы призывали Его к скорому пришествию, как читаем в книге Откровения, глава 22, стих 17. «И Дух, и невеста, то есть Церковь, говорят, «Приди!» И слышавший да скажет «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Стих 20. Свидетельствующий сие говорит, «Ей гряду скоро, аминь! Ей гряди, Господи Иисусе!» — говорим мы. Возраст этого призыва уже более 2000 лет. Мы уверены, что Господь Иисус уже не будет долго медлить со Своим пришествием, потому что библейские пророческие предсказания в отношении пришествия Иисуса сегодня уже в целом исполнились. Не остался ни один из суммарных пунктов, который бы еще не исполнился. Поэтому Господь Иисус мог бы уже прийти. Тогда почему Он до сих пор еще не пришел? Ответ на этот вопрос мы находим во втором послании Петра в главе 3 стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования о Своем пришествии, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Под словом «все» имеется в виду не весь мир, не все погибшие грешники мира сего, но все те люди, которых Бог, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 29, предузнал до основания мира, что они с покаянием придут к Господу Иисусу и примут Его в свои сердца, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Именно эта мысль заложена в выражении «не желая, чтобы кто погиб» из предузнанных Богом до основания мира. Пока эти последние предузнанные души не покаются, Господь Иисус не может Свою Церковь забрать с земли в небесную славу. Поэтому сделайте каждый для себя вывод, что за эти последние души следует особенно усердно молиться, чтобы они скорее были найдены и через наши прошения приведены к Господу Иисусу. А во-вторых, и каждое дитя Божие должно проявить максимальное усердие в практическом поиске этих душ, чтобы до них довести спасающее Евангелие нашего Господа Иисуса. Все эти предузнанные до основания мира относятся к полному числу язычников, согласно посланию Римлянам, глава 11, стих 25, то есть к Церкви Иисуса. И если бы Господь Иисус взял с земли Свою Церковь хотя бы немного раньше времени, пока последние души еще не будут спасены, то Церковь Иисуса была бы несовершенной, была бы увечной. Поэтому нам следует прежде всего за то молиться, чтобы Господь Иисус способствовал тому, чтобы скорее были найдены эти последние души, которые уже принадлежат к Церкви Иисуса, но еще не покаялись. На этом переходим ко второму пункту. Благодарению, которым верующие также должны заниматься и исполнять. Итак, благодарение. А. Во-первых, все вещи, которые нас касаются, мы с благодарением должны приносить Господу Иисусу или благодарить за них Господа Иисуса, как читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». В Новом Завете есть много таких мест, в которых Святой Дух призывает детей Божиих благодарить Бога и Отца и Господа Иисуса за все. Но я приведу еще несколько мест Писания, которые являются наиболее важными для всех областей нашей духовной жизни. Послание Колоссянам, глава 1, стих 12. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Послание Колоссянам, глава 2, стих 7. «Будучи укоренены и утверждены в Нем, то есть в Иисусе, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Дальше, послание Колоссянам, глава 3, стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Послание Филиппийцам, глава 4, стих 6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Как видите, в некоторых местах Новый Завет идет так далеко и призывает нас, чтобы наши прошения в наших молитвах мы приносили Господу Иисусу в связи с благодарением. Так далеко идет Слово Божие. Почему? Когда мы молимся, то должны молиться в согласии с Божьей волей. Тогда это будет совершаться в вере. Если мы в вере молимся, то это лишь тогда может быть верным, если просьбы, которые мы приносим к Божьему престолу в небесное святилище, так приносим в вере, что на них мы наверняка получаем положительный ответ. Поэтому в таких наших просьбах мы Бога уже заранее благодарим. Я думаю, вы это поняли. Естественно, что в таких случаях бывает много трудностей. Поэтому и всех вас хочу спросить. Ведете ли вы среди окружающих вас верующих такую жизнь веры и духовную жизнь, чтобы ваши молитвы были услышаны у Божьего трона? Естественно, что это не так просто, и на такой вопрос невозможно просто дать такой всеобщий ответ. Этот факт является очень и очень переменной историей. Потому что положение веры и духовное положение каждого отдельного верующего настолько различно сильно или слабо, настолько ничтожно или мощно выглядит перед Господом Иисусом, что это состояние невозможно объединить в одном высказывании. Чем внутренне, глубже мы связаны с Господом Иисусом, тем ясней и интенсивней выглядят и наши молитвы, которые мы приносим Богу в небесное святилище. А такая молитва нуждается в интенсивном упражнении. Для этого нужна глубокая жизнь веры. Нужна полная отдача Христу до последних областей нашей личной жизни и сердца. Итак, первым делом мы должны благодарить лично за нас, лично за себя. За что именно? Что Господь Иисус в плоти пришел на нашу землю, что Христос умер за наши грехи и спас нас для жизни вечной, что мы можем верить, что мы имеем Его Слово и что мы можем Его Слово читать и слушать, что можем иметь собрание, где производим разбор Слова и собираемся на богослужение, что Бог дал нам свободу жить в такой стране, в которой мы имеем прекрасную книгу Библию, читаем и слышим ее. Это не является само собой понятным фактом, но это является Божьим даром благодати, который Он нам подарил. Почему мы вообще Бога благодарим? По этому поводу мне сказал однажды один брат: «Почему я вообще перед приемом пищи молюсь?» Когда верующие задают такие глупые вопросы, то и я иногда им резко отвечаю. Поэтому я ему сказал: «Это верно, коровы в этом не нуждаются». На это он немного обиделся, что я так ответил. Я не сказал, что здесь среди нас имеется одна глупая корова. Это я не сказал. Я только сказал, что с точки зрения Бога коровы в этом не нуждаются. Пусть этот вопрос благодарения за пищу каждый из вас лично решает, насколько он в этом имеет радость и чистую совесть. Во всяком случае, Бог желает этого, потому что так написано в Слове Божьем. В первом послании Тимофею, глава 4, стих 4 и 5, мы читаем: «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою». По этому вопросу хочу еще кое-что добавить. И то, что я сейчас скажу, произошло порядка 20 лет назад. Группа верующих, которые в районе Переднего Таунуса отдыхали в доме отдыха, пригласили меня. Они спросили меня, возможно ли, чтобы я приехал к ним, чтобы со мною пообщаться. Одновременно они спросили, когда конкретно я могу к ним приехать. Если да, то желательно, чтобы я уже до обеда приехал. Дело было в субботу, поэтому я ответил: если это желательно, то я приеду, но в субботу вечером я должен быть дома, потому что у меня есть еще дела, и я приехал туда. Там мы встретились в одном большом помещении со многими столами, за которыми разместились от 4 до 6 человек. Старшему обслуживающему нас я сказал: «Все угощение очень вкусно, и картошка здесь очень вкусная, хотя время года для этого сейчас не соответствует, поэтому с картофельным пюре часто не так удается, как это получается при свежем урожае». Этот старший обслуживающий ответил мне: «Для этого мы очень заботимся. Мы каждый день спускаемся в погреб и совершаем над картошкой покачивание. В принципе, это покачивание является приемом спиритизма. В Германии, если ты не против, то врачи могут выписывать такие лекарства, над которыми совершали это покачивание, но только с согласия пациентов. Да будет вам известно, что через покачивание соответствующий продукт посвящается темным силам». Однако вернемся в этот дом отдыха, где я услышал от старшего обслуживающего такую ошеломляющую весть. В этот момент мне стало не по себе. Странные чувства охватили меня, и я подумал: «Дорогой Господь Иисус, теперь Ты должен за меня заступиться». Я был благодарен, что этот старший обслуживающий сказал мне о своей тайне. Я подумал: «И что же я теперь сделаю?» Прежде всего, я решил совершенно промолчать, но я усиленно стал за себя молиться. В этом доме отдыха собрались такие верующие, которых туда тянуло это особое питание. Там они желали питаться совершенно биологически чистыми продуктами, в кавычках. Но в действительности они жили там совершенно биологически по-сумасшедшему. Это были представители одного собрания. От этого известия я имел ужасную борьбу. Сообщаю вам это, и больше на эту тему ничего не хочу сказать. Я еще жив, но такие вещи не для меня. Если бы я заранее знал, что меня ожидает в этом доме отдыха, то пешком перешел бы на другую сторону Таунуса, но не в этот дом отдыха. Библия говорит, что пища принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Это значит, что через нашу молитву власть тьмы в отношении любого продукта разрушается. После того обеда в доме отдыха я именно так на это надеялся. Перед приемом той пищи я именно так молился, как читаем в первом послании Тимофею, глава 4, стихи 4 и 5. А впоследствии я сказал Иисусу: «Дорогой Иисус, я полагаюсь на Твое Слово» в первом послании Тимофею, глава 4, стихи 4 и 5. А это значит, что эта пища, какая бы она ни была, но она теперь отделена из области тьмы в область света для употребления. Б. Мы не должны только за себя благодарить, но должны и за других благодарить. В духе за моего брата, в духе за мою сестру, за миссионеров, за дело Божие в отношении тех, которые Богом призваны из этого мира. Это есть священническое служение, в котором Господь Иисус нас желает видеть. И здесь возникает вопрос: как Господь Иисус практически видит нас в этом деле? Видит ли и познает нас Господь Иисус как таковых, которые как в собственном деле, так и за других благодарят Бога? Где находится наше благодарение? Обращаю ваше внимание на тот факт, что благодарение служит не только для нашей пользы, но в первую очередь служит для прославления и возвышения имени и личности нашего Бога. Именно в этом заключается наше благодарение. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.